Хвала Господу, дорогая церковь! Через века, через множество событий, произошедших в истории, сегодня не как дань моде, а искренность сердца каждого из нас, звучит это удивительное восклицание: «Христос воскрес!» Как бы люди ни пытались заглушить это торжество духа и души, не садитесь, рано еще. Как бы дьявол ни пытался остановить, и, может быть, ему хотелось бы закрыть чьи-то уста, через все гонения, через все трудности, сначала апостолы, а потом церковь, и сегодня церковь 21 века, она пронесла это удивительное восклицание: «Христос воскрес!» И я хотел бы поздравить всех вас с этим удивительным событием и еще раз вместе, радостно, улыбаясь, торжеством, просто воскликнуть в духовный и физический мир: «Христос воскрес!» Вот сейчас можно садиться. Слава Иисусу! Я благословен тем, что имею большую привилегию вместе с вами праздновать этот праздник Пасхи. Это удивительное событие, которое для каждого из нас не просто воспоминание, не просто история. Мы не пришли в музей, мы не просто читаем Слово Божие, чтобы вспомнить последовательность событий, напомнить себе еще раз и еще раз. Но мы пришли, и своим присутствием каждый из нас заявил: «Я верю в воскресшего Иисуса Христа. Я живу Его воскресением. Я провозглашаю Его правду. Я сегодня тот, кто жив благодаря Его смерти и воскресению». Я хочу обратить внимание наше на Слово Божие. 1 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И основной текст, которым мы будем рассуждать, это послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 по 18 текст. «Иисус, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Аминь. Иисус Христос, Он не просто родился на этой земле. Здесь написано: рожденный прежде всякого творения. И это говорит о том, что Он не только был рожден, когда пришел на эту землю, но Он от начала был и продолжает быть Богом. Это больше говорит о некой субординации или положении Христа по отношению к Богу Отцу. Иисус, Божий Сын, послан Отцом Небесным на землю, чтобы исполнить удивительный план спасения всего человечества. И от Него истекает сила, и Ему подчинены престолы. Он был при творении, и Он тот, который умер и воскрес во имя спасения всего мира, той идеи или той цели, которую поставил Бог. Он продемонстрировал вот эту первую христианскую Пасху без каких-то громких презентаций, без анонсов. Тогда не пели ангелы, не было яркой звезды. Он молча восстал из гроба. Он просто воскрес. явив спокойную, непреодолимую силу жизни, победившую смерть. Вы знаете, камень, который был отвален от гроба, он не был отвален для того, чтобы выпустить из гробницы Иисуса. Ему это не нужно было. Камень был отвален от гроба для того, чтобы каждый, живущий на этой земле, мог подойти и заглянуть туда и убедиться, что его нет там. Он воскрес, как было написано о нем прежде. И я хотел бы обратить наше внимание на несколько простых, но жизненно важных вещей, от которого зависит наша с вами христианская жизнь, последователи Иисуса Христа. Мы прочитали в послании к Колоссянам написано: «Ибо им создано все, и для Него создано». Как я сказал, что Он Творец, Он есть Бог от начала, Сущий, Он Создатель, Он Чудный, Он Любящий, Он сотворивший небо и землю, давший однажды жизнь человеку, подаривший свободную волю, давший право выбора каждому человеку, Он явил Себя миру однажды. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца. И вы знаете, при Своим приходом Он принес новую эру, новую эпоху, новое начало для другой жизни, Нового Завета. Был Ветхий Завет, о котором знали отцы, и пришел Иисус, который принес Новый Завет. И Он говорит: «Я не пришел нарушить закон, но Я пришел исполнить закон и утвердить вот этот Новый Завет в Своей крови». И хорошо нам, когда мы сегодня читаем Ветхий Завет, Новый Завет, мы можем анализировать, сопоставлять, и для нас понятно, для нас ясно. В то время и ученики, которые ходили за Иисусом, им не все было понятно. И они верой принимали, насколько могли, сопоставляя с Писанием, и пытались разглядеть в нем Мессию, Царя, Господа. Но мы сегодня, новозаветные христиане, мы знаем, кто такой Иисус, для чего Он пришел на эту землю и что Он совершил. И празднуя праздник Пасхи, мы сегодня вновь и вновь утверждаем, что Он воскрес в моем сердце, Он воскрес в моей жизни. Сила, воскресившая Иисуса Христа из мертвых, она живет в каждом из нас. Она способна давать нам необходимое для жизни, для радости и для исполнения Его воли. И мы сегодня, написано, все им создано. Мы сегодня являемся свидетелями того, что Бог делает, делал и будет продолжать делать в этом мире и в жизни Вселенной. И сейчас мы, как верующие люди, мы понимаем, что спасение мы получаем во имя кого? Иисуса Христа. Мы приходим, каждый человек, кто хочет получить спасение, он приходит к Иисусу Христу. Без Иисуса Христа невозможно спасение. Невозможно прощение грехов. Невозможно, даже если ты самый добрый человек, если ты очень жертвенный человек, если ты стараешься не грешить и делаешь вроде все, как тебе кажется правильным, невозможно иметь спасение. Но только благодаря вере в то, что Иисус Христос умер за мои грехи лично, придя к Нему, и мы просим: «Господь, прости мне мои грехи, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа». И приходит прощение, приходит свобода, приходит жизнь. Мы можем ходить во святое святых благодаря жертве Иисуса Христа. Мы сегодня молимся за исцеление от болезней. И как мы просим? Во имя Иисуса Христа. Вы помните, эти апостолы, они шли в храм, и был хромой у ворот храма. И он просил милостыни. И они говорят: «Послушай, золота и серебра нет у меня, но что имею, то даю. Вот уже в это короткое время ученики Иисуса Христа, они поняли, в ком и в чем сила, и кто может созидать, исцелять, воскрешать. И он говорит, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И он, написано, тотчас встал и начал прыгать и скакать, восхваляя апостолов. Нет, спасибо, кто-то не спит в этом зале. Нет, начал танцевать, начал прыгать и скакать, восхваляя Господа. Потому что он получил исцеление благодаря имени Иисуса Христа. Когда мы совершаем крещение, написано, что будут крещены во имя Иисуса Христа. И два вопроса, которые мы задаем во время крещения. Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Это основание. Веришь ли ты, что Он умер за твои грехи и воскрес? Это важно. И если ты веришь в одно и второе, то мы крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Иисуса Христа мы совершаем многие вещи. Господь говорит, просите, и все, что не попросите, во имя Мое будет вам. Мы изгоняем бесов. Как? Бесы не боятся человека. Какой бы у нас ни был авторитет, как бы мы громко на них ни кричали, они никак не будут реагировать, они будут смеяться над нами. Но только именем Иисуса ты можешь иметь власть в духовном мире. Многие, некоторые люди, помните историю, они увидели, поняли это, что именем Иисуса можно делать одно, второе, третье, бесов изгонять и болезни исцелять. И они пришли к апостолам и говорят, дайте нам этой силы. Но неправильный мотив сердца. И история повернулась против них. Все им создано, слышите? Им, Иисусом Христом, воскресшим Мессией, все им. Мы не можем вдохнуть без Его присутствия. Мы не можем жить, мы не можем существовать. Если ты познал Иисуса, то ты согласишься, что каждое мгновение твоей жизни, оно исключительно по Его милости, благодати и по Его воле им создано. И второй момент. Для Него. Для Него. Часто люди преломляют могущество творения Бога, Его мудрость, Его совершенство, Его силу исключительно в свою пользу, как право собственности. Вы знаете, нам нравится, когда во имя Иисуса мы имеем все, чего бы мы ни попросили. Нам нравится, когда исцеляются болезни, когда что-то происходит, и мы это начинаем применять для себя. Мы начинаем это применять к себе. И вроде бы как бы все правильно. Иисус говорит, просите, и дано будет вам. Но дано для чего? Для чего тебе здоровье? Чтобы провозглашать истину Божью. Для того, чтобы жить и прославлять Господа. Привели человека и говорит, кто виновен в его болезни? Он говорит, никто не виновен, но это болезнь в его жизни для того, чтобы была явлена слава Господу. Вы знаете, все, что мы имеем от Него, оно не должно быть финишной точкой только в нас и закрыться на нас. Нам хорошо, нам приятно, Бог обо мне заботится, я все получаю, я дышу благодаря Ему, благодаря всему, и все так, все хорошо для меня. Друзья мои, нет. Нет, написано, все для Него создано. В последние дни в этом мире мы все часто и чаще слышим о правах человека. По телевидению, на мировых аренах, с трибун, все борются за право человека. И в принципе это нормально, это хорошо, когда у нас есть права, и они соблюдаются. Мы имеем право, как люди. Но вы знаете, когда мы однажды встречаемся со Христом, когда мы однажды просим: «Иисус, прости мне мои грехи», вот здесь что-то происходит. Приходит в нашу жизнь спасение, Спаситель. Представьте себе, если бы мы были на волоске от смерти. Например, мы начали тонуть, нахлебались воды, мы уже умирали, и тут вдруг, по какой-то случайности, какой-то человек нас спас. Что обычно говорят тех, кого спасли? «Я тебе обязан жизнью. Все, моей жизни могло бы не быть. Я уже умирал, но ты мой Спаситель. Что скажешь сделать? Что тебе дать? Как тебе возместить? Как отблагодарить тебя? Я пойду за тобой». Вы знаете, когда Иисус однажды приходит в жизнь человека, Он, человек, добровольно. Слышите, добровольно. Иисус никого не понуждает к этому. Он говорит: «Иисус, будь первым, будь главным в моей жизни, в моей судьбе. С сегодняшнего дня я хочу жить для Тебя. Вся моя жизнь, она сегодня начинает принадлежать Тебе». Один брат-служитель вел одного человека в молитве неверующего, он захотел покаяться. И он говорит: «Повторяй за мной эту молитву покаяния. Господь, прости грехи мои». Он повторяет: «Прости грехи мои, очисти мое сердце», повторяет. А потом говорит: «Я сегодня сознательно отдаю свою жизнь тебе. Будь господином моей жизни. Я обещаю тебе». И этот говорит: «Минуточку, а этого я пообещать не могу». Знаете, люди хотят пользоваться Божьим, но не всегда готовы подчинить свою жизнь и отдать ее Богу. Почему не так много людей приходят в церковь? Хотя нас вроде бы много, третий поток, наше здание не вмещает, но мы знаем, что намного людей в этом мире, которые не посещают церковь. Они знают эти духовные законы на уровне интуиции, что когда я приду к Богу, мне нужно будет от многого отказаться, а отказываться не хочется. И знаете, люди порой держатся за эти мелочные, мирские ценности и радости, которые все больше и больше, огорчая их, приводят их в тупик жизни. С другой стороны, когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу, ты все больше и больше обретаешь радость, мир, довольство, счастье, покой. И ты так радуешься, что у тебя есть тот начальник жизни, который направляет тебя и ведет тебя. Многие из нас пришли ко Христу, каждый в свое время, кто-то позже, кто-то раньше. Большинство людей, с которыми я встречаюсь, они говорят: «Я так сожалею, что я не пришел к Иисусу раньше». Как многие из пожилых людей, они говорят: «Как вам повезло, что вы родились в христианской семье, и вы с детства знаете Бога». Это на самом деле так. Чем раньше ты познал Его, чем раньше ты отдал свою жизнь Ему. И каждый из нас, мы потом свидетельствуем, что мы никогда об этом не пожалели. О, бездна богатства и премудрости ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Итак, друзья, воскресший Христос, сотворивший небо и землю, подаривший жизнь человеку, Он, написано, все им и для него создано. И в послании к Колосской церкви здесь написано дальше, что «И Он есть прежде всего, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Первенец из мертвых. Иисус не был первым, кто когда-либо воскрес из мертвых. В Писании есть упоминание о других случаях воскресения до Христа, и некоторых воскрешал сам Иисус Христос. Но Иисус был первым, кто воскрес уже в новом теле. Те, кто воскресли до Христа или были воскрешены Христом, они впоследствии снова умерли. Но Иисус Христос воскрес, и Он уже не умер, потому что Он воскрес первым в обновленном теле, которое Он обещает и всем нам. И второй момент, что Он стал началом, Он стал первым, который просто проложил этот путь нового творения, нового завета. Он стал частью нового чего-то. Было старое, было ветхое, что уже не имело силы, и Он стал частью нового, началом нового, первенцем нового. И что это значит? Это значит, что Иисус стал наследником и господином всего нового творения. Он есть Спаситель, Он мой Спаситель. Он сотворил во мне новую природу. Он стал частью меня, каждого из нас. Когда мы приходим к Христу с раскаянием, то мы не просто принимаем перечень правил или заповеди Божьи, или какие-то законы. Этого было недостаточно. Что-то новое произошло в эпохе, когда пришел Иисус Христос. Он говорит, я не пришел нарушить закон, я пришел исполнить и дать вам новую заповедь. А какая это новая заповедь? Это заповедь, когда меняется твое мышление, когда меняется сознание, когда меняется твоя внутренность, когда ты не просто добрый, хороший человек, но ты рождаешься от Бога. И Библия называет это рождением свыше. Знаете, вот есть разница, когда человек пытается жить правильно, и второй человек, который рожден от Бога. Есть категория, когда мы заставляем себя, мы прилагаем старания, мы прилагаем усилия. Это очень заметно на детях наших, которые рождаются в христианских семьях. Они не рождаются автоматически новым творением. Они рождаются такими же обычными детьми из плоти, из крови и с греховной природой. И их не нужно учить делать зло, их не нужно учить обманывать, их не нужно лукавить. Они все это по умолчанию умеют. Даже в наших христианских семьях. Казалось бы, никто из родителей не обманывает, а дети, рожденные, уже умеют слукавить, схитрить. Откуда это? Греховная природа. И мы, как верующие родители, говорим, сынок, доченька, нельзя так. Мы учим их, наставляем их, мы запрещаем их, мы прилагаем усердие, иногда очень сильное усердие, им это не нравится, и они возмущаются, и говорят, почему я должен ходить в церковь, и мы говорим, тебе надо ходить в церковь, и мы понимаем, что закон есть детоводитель ко Христу. Закон ведет детей ко Христу, то есть мы ставим в рамки наших детей, и они идут ко Христу до определенного момента. А потом закон перестает работать. Он говорит, папа, мама, ты веришь в Бога? Верю, а я не хочу. И попробуй ты заставь. Не дай Бог, конечно, чтобы так происходило. И знаете, мы как верующие люди, родители, мы молимся, уча их, наставляя, Господь, поскорей бы он родился свыше. Самое ценное для отца и матери, когда его дети рождаются от Бога. Когда он рождается свыше, приходит новая жизнь в него. Его уже не нужно заставлять. Его уже не нужно напоминать. Его уже не нужно каким-то образом ограничивать. Он сам хочет. Он сам читает слово, молится, он меняется. Иногда после библейской школы приходят родители и говорят: «Ой, спасибо вам за библейскую школу для подростков, потому что мой сын или моя доченька, он пришел, он другой человек, она другая, что-то с ним произошло такое». Я говорю: «Не надо нам спасибо говорить. Вы думаете, что вы его 12 лет наставляли, учили, молились, а тут мы вдруг за одну библейскую школу его сделали святым? Это Бог сделал. Это исключительно работа воскресшего Иисуса. Вот это то новое творение, оно возрождено в этом ребенке, и он меняется, он преображается». Иногда взрослые люди, они пытаются жить правильно. Но знаете, чем больше они пытаются, тем больше они злятся, тем больше они раздражаются, потому что это их начинает напрягать. Они начинают во всех видеть недостатки, они начинают как-то пытаться, у них внутри все равно нет покоя, нет любви, нет такой внутренней, вот какой стержня, чтобы сделало их спокойными. Когда приходит Иисус, Он берет твое каменное сердце и дает тебе плотяное. И это два разных человека. Новый со Христом – это не просто прощенный, это преображенный человек. Меняются мысли, меняется образ мышления, меняется сознание. И Иисус становится первым в нашей жизни, судьбе. Ему во всем первенство. Когда мы рождаемся свыше, люди начинают вокруг нас замечать. Они говорят: «Ну что ты все со своим Христом? Ну сколько можно? Ты все Иисус, Иисус. Ну ты ж нормальный человек. Ну давай с нами». А ты не можешь по-другому. Потому что Он становится не просто частью твоей жизни, Он становится всей твоей жизнью. Ты просыпаешься утром, и первый, с кем ты начинаешь разговаривать, это Иисус. У тебя пришла трудность, и к первому, к кому ты обращаешься, это не жена, не муж, это Иисус. У тебя что-то заболело, Иисус. У тебя что-то, какая-то нужда, Иисус. Ты влюбился, Иисус. Правильно ли я сделал? Что мне с этим делать? Иисус говорит: «Все правильно. Вот и дальше продолжаешь двигаться». А если говорит: «Не, подожди, что-то ты рано влюбился, еще 10 лет тебе». Ну, знаете, влюбляются в разном возрасте. Есть вещи, которые ты начинаешь вместе с Ним. Он первый, Он занимает первенство. И написано: «Он есть первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Он желает быть первым в нашей семье. Написано в 1 Коринфянам 1:3: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот если такая последовательность сохраняется в семье, то вот эта нитка втрое скрученная: Бог, муж и жена, Иисус, муж и жена, она написана, не скоро порвется. Невозможно разрушить этот брак, если он соединен Христом. Многие люди молодые, они хотят счастливой жизни в браке. Они заботятся о том, чтобы быть счастливым. Вы знаете, это удивительное благословение и счастье быть счастливым в браке. Потому что брак нерасторжим. И если вдруг твой брак оказался несчастным, семья твоя несчастна, то ты всю жизнь мучаешься. И знаете, многое зависит от подготовки нашего сердца. Когда человек создает семью, то эта семья начинается со священного действия. Оно называется бракосочетание. И это не просто красивый обряд. Это не просто дань моде, это не просто ритуал, это не просто, знаете, ну такое правило, надо повенчаться в церкви, вот, и все. Нет, это священное действие, когда Господь сам благословляет или не благословляет семью. И у него есть на это право. И если человек, молодые люди, они готовят себя, они ищут присутствие Божье, они пребывают в Боге, он занимает первое место в их жизни, то все на своем месте. Но я замечал некоторые моменты, люблю наблюдать за людьми, и уже около больше 30 бракосочетаний, венчаний я как служитель совершал, и я наблюдаю за молодыми парами. Так много суеты перед свадьбой. Столько много нужно успеть. Какие-то маленькие вещи, пригласительные, гости, кого пригласить, кого нет, какие будут салфетки на столе, кто у нас будет фотограф, а как же пригласить дизайнера, платят огромнейшие деньги, чтобы все было красиво, чтобы все было нарядно, чтобы все благоухало вот таким убранством, еда на столах при всей бедноте, вот сколько живу, столько помню, у верующих всегда столы так немножко прогибались под весом пищи, и неплохо выглядят верующие люди. Слава Богу! Но знаете, как бы вот в этой суете молодые люди готовятся, и ты подготавливаешь, проводишь собеседование к бракосочетанию, к оглашению. И я заметил еще раньше, давно, что вот как-то теряется главное. И второстепенное становится важной частью этого брачного дня. Знаете, как начинается брачный день у молодоженов? У невесты, если она спала, просыпается в 5-6 утра и летит, чтобы сделать прическу, куда-то ее везут или сама, или к ней приезжают. И где-то час над ней стоят, и там что-то закручивают, перекручивают. Знаете, что удивительно, я заметил по опыту своему личному, может, я ошибаюсь, но немного невест были удовлетворены своей свадебной прической. И я так слышал даже, слушай, столько денег отдала, рано вставала, лучше бы я сама сделала. Некоторые сестры кивают головой. Вот, а потом жених там приезжает, друзья, машины, едут фотографироваться, потом ЗАГС, суета вся. И вы знаете, уже такие к обеденному дню, где-то уже к обеду, приползают в церковь, замученные, уставшие, уже не спавшие, потому что до этого неделю готовились, приносят себя в церковь на бракосочетание и говорят, пастор, а можно как-нибудь покороче? Ну, минут 15, ну, мы же все знаем, ну... Некоторые даже говорят, что сказать, а чего не сказать. И я вот рассуждаю. Самое главное в дне свадьбы, это вот этот час бракосочетания. Самое важное, это один час бракосочетания. Все остальное может не быть. Мы можем не праздновать, мы можем не кормить гостей. Это все, знаете, ну хорошо, когда есть, но этого может не быть, оно второстепенно. Самое важное, самое ценное. И ты или получишь благословение, или не получишь. Я советую всем молодым людям, которые приходят, я говорю, возьмите за месяц, за два, какой-то определите день, побудьте в посте и в молитве за вашу семью, за ваш день бракосочетания. Когда вы будете готовиться к этому дню, подумайте, что вы скажете в молитве перед Богом. Вы склоните колени, вы будете обещать. Вы знаете, я как служитель, я могу возлагать на вас руки так, могу переворачиваться, как хочешь, могу три раза возложить. От этого благословения не добавится. Кстати, не добавляется благословение, 40 час сочитываешь или 15 минут, тоже не добавляется. Знаю одного служителя, 4 часа сочитывал, 2 раза невеста падала в обморок, но это его не смущало, он продолжал говорить им Слово Божие. От этого не зависит благословение. Это что-то, знаете, это что-то очень интимное, очень личное. Ты и Бог. Божье присутствие, если оно придет, если сам Бог через служителя, Он положит эти руки на твою голову, ты будешь благословенным в семье. Соломон так помолился, что эта молитва понравилась Богу настолько сильно. Он говорит: «Я тебе дам еще больше, чем ты просил, и благословлю всю твою жизнь». Друзья мои, Господь желает быть первым в нашей семье. Не потерять приоритетов. Жены, повинуйтесь своим мужьям в Господе. Мужья, пусть Христос, воскресший Христос, будет главой для вас. Подчините себя Ему, имейте совет с Ним. Ваша семья будет удивительно благословенна. Ваши дети, они спросят, как в Исход написано, и скажут вам, дети ваши, что это за служение вы совершаете? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома ваши избавил. Наши дети, они будут подчинены Христу, если в нашей семье будет главным Иисус. И последнее, друзья, Иисус есть глава тела Церкви. Он Творец Нового Завета, Он глава нового творения, и мы часть этого тела. Вы знаете, Он стал началом Церкви Христовой, Он стал первопроходцем, Он стал начатком, Он является главой этого тела, частью которого каждый из нас мы являемся. И Господь призывает нас к единству в теле Христовом, в Церкви Божией. Каждый из нас, мы должны быть едиными, подчинены главе Христу. Вы знаете, тяжело быть едиными, когда много начальников. Каждый командует, каждый главенствует, каждый претендует на истину. И это не так просто. Но когда мы смотрим в одном направлении, когда мы смотрим на Слово Божие, какими бы ни были трудными обстоятельства, мы все равно придем к одному знаменателю. Почему? Потому что глава тела Церкви – Иисус Христос. В Церкви собрано много разных направлений. Одного, говорит, апостолом поставил, пастырем, епископам, есть диаконы, есть дары служения, есть евангелисты, есть пророки, есть кому дал дар знания, дар мудрости. И вы знаете, если, например, каждый начнет двигаться самостоятельно и претендовать на главенство, то ничего не останется от Церкви. Но Господь так все удивительно мудро сделал, что вот эти все дары, дарования, они даны не для человека, у которого дар, не чтобы поднять его авторитет, не чтобы он, знаете, был самым главным тут, я тут важный, как скажу, так и будет. Нет. Самый важный подчинен главе Христу. А Иисус дал пример. Он взял и умыл ноги своим ученикам. Он служил людям. Он показал это. И если мы в одном теле начинаем подражать Христу, смотреть на Христа, то эта церковь становится единой церковью и благословением для окружающей местности и людей, которые живут. Если мы потеряли первенство, если Христос не является главным в нашей жизни, в нашу жизнь придут трудности и проблемы. Каким бы ни был человек способным, каким бы ни был человек умным, очень важно, соблюдая Слово Божие, сказать: «Христос, будь первым в моей судьбе, будь первым в моей семье, будь главным и главой тела Церкви». Если вдруг что-то нарушается, например, жена взяла власть над мужем в семье, эта семья рано или поздно, она будет терпеть какие-то недостатки, убытки. Эта жена рано или поздно сама вымучается, устанет тянуть на себе этот весь груз. И знаете, кто будет виновен в этом? Муж. Она скажет: да ты виноват. И он скажет: а ты сама забрала у меня это главенство. А зачем отдавал? А когда все устроено и в послушании Христу, тогда любая семья устрояется. Капитан одного военного корабля, пробираясь сквозь шторм, туман, непогоду, далеко во тьме увидел свет. И ему показалось, что этот свет исходил от другого судна, которое двигалось навстречу. Немедленно капитан передал по рации: «Измените свой курс на 10 градусов к югу». Ответ последовал незамедлительно и очень удивил капитана. «Это вы меняете свой курс на 10 градусов к северу». Капитан был разгневан и строго пригрозил: «Я капитан, меняйте курс». Ответ ошеломил его: «Повторяю, это вы меняете курс на 10 градусов к северу». Капитан был вне себя от ярости. «Да кто он такой? Да у нас военный корабль! Да я капитан! Я приказываю!» И он снова просто прокричал: «Я капитан! Меняйте свой курс на 10 градусов к югу!» Тут же от источника света, сияющего среди черной темной ночи, пришел спокойный ответ: «Я понимаю вас, капитан, но я маяк». Этим было все сказано. Капитан спешно изменил курс корабля, ибо крушение было бы неизбежным. Друзья мои, воскресший Иисус Христос, Он является светом, который указывает путь жизни. Воскресший Иисус Христос, Он первый в твоей судьбе. Он первый в твоей семье, Он глава церкви, и тогда мы никогда не заблудимся, никогда не потерпим кораблекрушение. Вы знаете, если даже чуть-чуть наш курс отклонился, если мы сегодня чуть-чуть на один градус ушли в сторону, мы потеряем и не достигнем цели. Но когда мы доверимся Ему, когда мы будем смотреть на Него, когда мы последуем за Ним, то это принесет огромное благословение для каждого из нас. В Откровении написано: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец, говорит Господь, который был, есть и грядет, Вседержитель». Давайте мы поднимемся.